Давайте еще раз встанем и помолимся. Всемогущий Бог, Творец неба и земли, Ты, который в прежние времена говорил и сохранил для нас Твое Слово до сего времени, даруй милости, чтобы мы его во всяком отношении правильно понимали. Открой его нам во всей глубине через Твоего Духа, который все исследует, даже глубины Божества. Возлюбленный Господь, мы вспоминаем Слово, которое Ты произнес. Кто мне последует, тот не останется во тьме, но будет иметь свет жизни. Мы вспоминаем также Слово, что у нас тем тверже пребывает пророческое Слово, которое светит в темном месте, как ясный свет. Верный Бог, в многообразии места Писания исполнились в нашей жизни. Сегодня мы просим Тебя в дополнение к поучению еще и о том, чтобы Ты помог каждому в отдельности в нуждах. Спасение, исцеление, освобождение и в чем бы ни была нужда, даруй это по милости, ибо Ты и делал, и учил, не только учил, Ты делал, Ты помогал, Ты утешал, Ты освобождал, Ты исцелял, Ты учил. О верный Господь, открой себя сегодня, как тот же самый, сделай нас тихими в Твоем присутствии. Даруй нам осознать, что мы собраны перед Тобой, как народ Завета. Пусть кровь Агнца покроет нас всех. Ах, Господь, чтобы мы так могли приблизиться к престолу милости, чтобы мы напрямую могли говорить с Тобой. Возлюбленный Господь, распоряжайся и действуй в нашей среде. Имей Твой путь. Ты знаешь жалкое состояние каждого человека, а также и жалкое состояние моего собственного существа и тела. Мы вместе взираем к Тебе, всемогущему, живому. И, как сказал наш брат, мы все станем молодыми, без страдания, без слез, навсегда. Прими благодарность, что это есть тот день нашего вызова, нашего приготовления, время милостивого посещения Божьего. Мы благодарим Тебя за это и просим Тебя, будь также и сейчас с нами, во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Вы можете садиться. Я еще некоторые места Писания зачитаю и прибавлю к тому, что мы вчера вечером и сегодня утром читали. Я только надеюсь, что никто не ожидает, что здесь впереди будет демонстрироваться какая-то сила при проповедовании. Сила не находится в человеке. Сила находится в Слове Божьем. Иначе Бог сделал бы свое дело зависимым от людей, и это невозможно. Бог не делает ничего зависимым от какого-либо служения. Служение для того предназначено, чтобы через возвещение привести людей в соединение с Богом. И когда они приведены в соединении с Богом, тогда к ним льется все, что Господь обетовал по милости. Но от людей мы ничего не можем ожидать. Да, мы даже, нам даже не разрешается этого ожидать. Бог никому другому не дает своей славы. Он один есть Спаситель и Исцелитель. Он один вызывает, Он один делает блаженным. Мы только имеем задание Его драгоценное и святое слово нести. И если мы это сделали, остальное тогда за Господом. И я уверен, что Он также и сегодня, после обеда, будет говорить с нами, как Отец со своими детьми разговаривает. Здесь не идет дело о высшей духовной математике. Здесь идет дело о простых вещах, которые Бог обетовал. Дело идет о том, чтобы наши глаза были открыты, чтобы они были помазаны, чтобы по-божьему видеть, и наши уши, чтобы по-божьему слышать, и наши сердца, чтобы принимать то, что Бог нам по милости дарует. В то время наш Господь сказал: «Вы блаженны, потому что вы видите». Многие пророки и праведники хотели увидеть и не увидели этого, но вы получили это, чтобы видеть. Пусть Бог еще более великим сделает это для нас. Что за привилегия именно в такое время, в которое мы живем, и так много голосов проникают к нам, религиозные, набожные голоса, и все же быть способными различать, чтобы знать, где Бог действительно говорит и где Он идет своим путем со своим народом. В этом состоит дело. Я думаю, что в эти дни мы уже заметили, когда Бог что-то намеревается делать с нами, то Он дает нам знать свои пути и в заключение свое дело. Он показал нам свои пути, которыми мы должны идти. И если мы послушно вступаем на эти пути Божьи, тогда мы переживаем на Его путях Его дела. И тогда мы видим Его простертую руку, что Он свое слово подтверждает по милости. Как мы это вместе читали из послания к Фессалоникийцам, из первого послания к Фессалоникийцам, драгоценные слова со ссылкой на последние дни. Здесь мы это читаем в первом Фессалоникийцам 5. А что касается времени и часа, то в этом, дорогие братья, вы не нуждаетесь в письменном поучении. Этому стиху предшествует ведь глава 4 со стиха 13 о возвращении Господа, что Он возвратится с трубой Божьей, с голосом архангела, с призывом к пробуждению, и что мертвые, которые усопли во Христе, воскреснут первыми, и затем мы будем изменены, и вместе мы будем взяты вверх. И на это Павел ссылается и пишет: «А что касается времени и часа, то в этом, дорогие братья, вы не нуждаетесь в письменном поучении. Ибо вы сами точно знаете, что день Господень придет так, как вор ночью». Мы очень внимательно проработали это с Днем Господним. День Господень — это день гнева, день уничтожения надо всеми, которые думали, что они должны противиться и противоречить Богу. 2 Петра 3, стих 10. 2 Петра 3, стих 10. «Придет же день Господень, как вор. В нем небеса с грохотом пройдут, и элементы растворятся в жару пламени, а земля со всеми творениями рук человеческих, которые находятся на ней, сгорит в огне. Это день Господа. Прежде чем придет этот день Господа, Бог хотел послать пророка, чтобы все снова привести в правильное состояние. И это для начала для нас что-то новое. Но что-то новое не должно сразу же означать, что это неправильно. Если это содержится в Библии, тогда это именно очень-очень старое. Тогда Бог только извлекает это наружу, когда время для этого пришло. Иногда вещи для нас новые, но по сути они на самом деле очень-очень старые. Мы видим, что есть День Господа, когда время милости закончилось и община взята вверх, тогда наступает уничтожение, оно приходит на это человечество и этот мир. И как мы читали, вы сами точно знаете, что день Господа придет, как вор ночью. Не Господь, день Господа. Господь возвратится, как мы это можем прочитать в Матфея 25. Сначала приходит призыв к пробуждению, лампы украшаются, происходит приготовление, и говорится, они вышли навстречу жениху. Община не будет застигнута врасплох, как вор. Община будет проинформирована. Те, которые принадлежат к невесте, к ним будет обращена речь, к ним исходит призыв к пробуждению, весть или послание, и они слушают, они верят, они позволяют приготовить себя. Они находятся в ожидании возвращения Господа. И если мы ожидаем этого, то сюрприз не может оказаться таким большим, так как мы ведь рассчитываем на это, хотя это все равно будет прекрасным сюрпризом. Давайте прочитаем из 2 Тимофею 3 главы. Мы хотим коротко подойти к некоторым пунктам, в которых описано последнее время, без того, чтобы мы слишком много читали. 2 Тимофею, 3 глава, вообще-то с 1 до 9 стиха, но я коснусь только основных пунктов со стиха 1. «Но это ты должен знать, что в последние дни наступят ужасные времена». «Ибо люди будут эгоистичны и жадны к деньгам, хвастливы и высокомерны, злоречивы, родителям непослушны, неблагодарны, безбожны, без любви и верности, клеветники, неумеренны, необузданы, враждебны всему доброму». Этот список каждый может прочитать для себя дальше. Здесь мы особенно имеем дело с последними днями, и именно в последние дни эти ужасные времена должны наступить, в которые весь порядок, который существовал почти 6000 лет, выходит из равновесия и теряется ориентация, и людьми овладевают силы зла или лукавого. Бог этого мира, который свое существование имеет в тех, которые не верят. И большинство не верят. Они верят только тому, что они хотят. И это не считается. Перед Богом считается только та вера, которая согласна Его драгоценному и святому Слову. На сколько же вер Бог должен отвечать? Сколько раз Он должен вставать на чью-то сторону? Какую религию Он должен поддерживать? Мы все можем это забыть. Бог не будет уподобляться нам. Мы должны будем стать на Его сторону, в святом почтительном страхе принять Его Слово и склониться перед Ним. Истина не то, что люди представляют как таковую. Но Иисус наш Господь говорит: «Мое Слово есть истина», и Он сказал: «Освети их в истине Твоей». Эти вещи, которые здесь написаны, ссылаются, как оно должно быть в последние дни, но не только внешне, но также и духовно. Некоторые вещи говорятся, будь это здесь со стиха 6, «Ибо к ним принадлежат те, которые знают, как создавать себе доступ в дома, но затем особенно, которые никогда не могут достичь настоящего познания истины». Стих 7. «Есть люди, они находятся в поиске истины, и они ищут, и ищут, и ищут, и проходят постоянно мимо, потому что то, что Бог предлагает им, кажется для них неподходящим, и они ищут дальше, и никогда не находят. Кто от Бога, тот слушает Слово Божье, тот не ищет что-то другое, но он слушает Божье Слово, и Божье Слово становится ему или ей личным живым откровением. Затем подходит совершенно жестко. Точно так же, как однажды Иоанни и Иамври восстали против Моисея, так и эти восстают против истины. С одной стороны, они хотят всегда учиться и учиться, а с другой стороны, они сами, те, которые хотят учиться, восстают против истины. Почти что противоречие, но так оно есть. Истина неразделима. Истина приходит из Бога через Бога, из Слова через Слово и ведет снова в Слово. Но есть люди, согласно Святому Писанию, которые, как Иоанни и Иамври, восставали против Моисея. Также эти восстают против истины. Что это было? Эти двое в то время хотели отвлечь внимание от Моисея на себя. И они хотели показать: этот человек здесь не единственный, мы тоже здесь есть. Мы можем делать дела. Но они не имели Божьего послания. Им нечего было предложить народу, кроме, простите меня, пары гнилых трюков. Моисей имел Слово Господа, обетование на то время, носитель Божьего Слова. Он не пошел, потому что он хотел пойти, он пошел, потому что он должен был пойти. Но так же, как и тогда, так же люди и в последние дни должны выступить против истины. Но Бог дарует милости, что Его народ остается сохраненным в истине. В 1 Тимофею, в 4 главе, стих 1, мы читаем: «Дух же ясно возвещает, что в более поздние времена, или в последние времена, некоторые отступят от веры, потому что они обратятся к духам, ведущим в заблуждение, и учениям, происходящим от демонов». Также и это существует. Дух Божий в те дни возвестил то, что произойдет в конце. И мы должны держаться за слово истины, и только тогда Дух истины будет вести нас во всякую истину. В послании Иуды мы также имеем увещевание со ссылкой на последние дни. В послании Иуды, 11 стихе, мы читаем: «Горе им! Они шли путем Каина, запутались из корыстолюбия в заблуждении Валаама и своим восстанием, как однажды Корей, ввергли себя в погибель». Знамение последнего времени. Вы можете это дальше прочитать в стихе 18, вторая часть 18 стиха. «В последнее время явятся насмешники, ходящие по своим безбожным похотям». В последнее время, не уже всегда, но в последнее время явятся насмешники. Бог все это заранее сказал нам, чтобы мы не были застигнуты этим врасплох. Мы могли бы прочитать много мест Писания, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, о великом отпадении и обо всем, что должно прийти, но в основном для нас дело идет о том, чтобы увидеть, что Господь с нами намеревается делать. Мы здесь не для того, чтобы говорить о противнике и его программе. Мы здесь для того, чтобы друг с другом говорить о том, что Бог обетовал нам и что Он исполняет. Все остальное упоминается только мимоходом. Деяния апостолов, глава 13. Здесь муж Божий излагает некоторые вещи, и в стихе 40 и 41 мы читаем: «Поэтому смотрите, чтобы на вас не исполнилось слово пророка. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо дело я совершаю во дни ваши, дело, которому вы, конечно же, не поверили бы, если бы кто рассказал вам это». Здесь речь идет о том, что Бог совершает дело. И мы это подчеркивали. Первое христианское поколение — это был пророческий отрезок времени, такая эпоха, в которую исполнились многие пророчества Писания. Так же это и сейчас, перед возвращением Господа. Пророческий отрезок времени, и Бог делает что-то необычное. Не только богослужение общего характера, как мы привыкли к ним в течение поколений. Бог имеет план, имеет программу, послание. Бог говорил с нами, но Он говорит через пророка. «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо дело я совершаю во дни ваши, дело, которому вы, конечно же, не поверили бы, если бы кто-то рассказал вам это». Здесь находится ключ к этому месту Писания. Если рассказываешь о великих вещах, которые Бог совершил, то другие не могут этого охватить. Но если имеешь в этом участие и лично можешь переживать, тогда вера через переживание просто присутствует. Я достаточно часто переживал это, когда рассказываешь о том, что Бог через брата Бранхама сделал, тогда это для людей настолько что-то далекое, они не могут это охватить, и они думают на самом деле, что ты преувеличиваешь. Но на самом деле можно сказать, и половины не сказано или не написано из того, что Бог совершил. Если человек это только слышит, он не может поверить. Если человек это переживает, он должен ведь верить, потому что это стало составной частью в твоей и моей личной верующей жизни. В Деяниях апостолов 15, стих 13, у нас еще одно указание есть на то, что Бог предпринял себе и что Он приводит в исполнение. Деяния апостолов, 15 глава, со стиха 13. «Когда же они закончили рассказывать, то взял слово Иаков, обращаясь с такой речью: „Дорогие братья, послушайте меня. Симон рассказал нам, как Бог сам имел намерение приобрести сначала для имени своего народ из язычников. И этому соответствуют слова пророков. Ибо написано: „Затем я вернусь и восстановлю распавшееся жилище Давида. Я снова составлю обломки его и вновь построю его“». Я еще дальше прочитаю стихи 17 и 18. «Чтобы люди, которые остались, искали Господа, а также и все язычники, которые принадлежат мне как мой собственный народ, говорит Господь, который совершит это, как это стало известным от вечности. Может быть, это единственное изречение в Новом Завете, когда кто-то ссылается на Господа и говорит, говорит Господь. Но здесь выражены очень глубокие мысли. Бог призывает из народов народ ради имени Его. И мы замечаем в этом, насколько это важно нести имя Господа, принимать Его и любить Его. Многие используют Его там, где это подходит в их концепцию, но когда доходит дело до крещения, тогда они отступают и не хотят нести позор с этим именем. Здесь написано, возвещено пророками, что Бог из язычников ради имени Своего вызывает народ, который служит Ему. И затем говорится, все язычники, которые остались, которые принадлежат мне как мой собственный народ, говорит Господь, который совершит это. Мы в эти дни говорили о том, что Бог свое начатое дело приводит к завершению. Здесь мы читаем оборот речи, говорит Господь, который совершит это. Не мы, Он начал, Он продолжает, и Он закончит. Он приведет в исполнение. Здесь говорится, как это стало известным от вечности. Бог от начала времен возвестил вещи через всех пророков, которых Он посылал рано и поздно. Он возвестил, что вскоре станет реальностью. И мы можем все это переживать чудесным образом. Можем отличать, какие обетования были даны народу Израиля. Можем отличать, какие обетования были даны общине без того, чтобы мы смешивали их друг с другом. Мы можем эти вещи распределять по милости нашего Бога. Также и это не наша заслуга. Это дело Господа в тебе и во мне. Господь, тогда, когда община будет в полном числе обратиться к народу Израиля. Давайте прочитаем к этому из Римлянам, глава 11. Римлянам 11. Здесь мы имеем очень глубокое поучение обо всем том, что Бог намеревается делать. Римлянам 11 глава. Кто хочет прочитать это целиком, тот должен начать со стиха 11 и закончить 25 или 26. Но я хочу коснуться только основных пунктов. Римлянам 11, стих 11. «Итак, я теперь спрашиваю, для того ли они преткнулись, чтобы прийти к падению? Ни в коем случае. Но вследствие их заблуждения язычники получили спасение. А это, опять же, должно побудить их к ревности. Если же заблуждение их уже стало богатым благословением для человечества и отставание их богатым благословением для язычников, то насколько более благословенным будет полное число их? Посмотрите, Бог сделал этот план и уже заранее предвидел, что Израиль при его первом пришествии не примет его как Мессию. И поэтому он мог уже в миссионерском поручении сказать, «Идите во весь мир и проповедуйте Евангелие всему творению». Вначале это было действительным только для народа Израиля, но затем до концов земли. И так Бог вызывает народ, который освящается и приготавливается и очищается на славный день Его пришествия. Сейчас мы читаем еще вторую часть стиха 25. «Ибо ожесточение пришло на часть израильтян до того времени, пока не войдет полное число язычников». Мы ведь говорим в этих собраниях о времени, о времени Божьем, о времени для общины, о времени с Израилем, о последнем времени, о том, что Бог обетовал. Здесь нам говорится, ожесточение пришло на часть израильтян до того времени, не навсегда, до того времени, пока не войдет полное число язычников в общину. В тот момент, когда это произойдет, Бог обратится по милости к народу Израиля. Снова. И в один момент они будут спасены. Почему? Потому что час Божий для них пробил. В тот момент, когда час Божий пробьет, все станет по-другому. Если сегодня пробьет твой час с Богом, все станет по-другому. В тот момент, когда час Божий пробил, Бог вступает в действие. Одно дело, одна вещь приходит к завершению, другая начинается. Так же, как в то время слово перешло от евреев к язычникам, сейчас слово от народов перейдет назад к евреям. Все в свое время, как Бог это упорядочил. В стихе 26 написано что-то совершенно прекрасное. «И таким образом весь Израиль будет спасен, как написано. С Сиона придет Спаситель и освободит Иакова от всякой безбожной сущности». В основном здесь для меня идет речь о выражении или о факте «С Сиона придет Спаситель». Откройте со мной Иаиля, глава 3, и вы увидите, каким чудным образом мужи Божьи все это уже в Ветхом Завете заранее предсказали. Глава 4, стих 16. Глава 4, стихи 16 и 17. «Господь рыкает Сиона и гласит голосом Своим из Иерусалима, так что небо и земля содрогаются, но Господь есть убежище для народа Своего и твердая крепость для детей Израиля. Тогда вы распознаете, что Я, Господь, есть Бог ваш, который живет на Сионе, святой горе Моей». Дважды в этих стихах слово «Сион». Как мы прочитали в Новом Завете, Павел то же самое высказал, как мы могли здесь прочитать. «С Сиона придет Спаситель, и Израиль в своем общем числе будет спасен». Здесь мы уже читаем, и если вы это, может быть, хотите прочитать дома, здесь уже День Господа. В главе 4 Иаиля уже День Господа совершенно ясно описан, или уже в 3 главе. Здесь возвещение о дне Господа. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде чем придет день Господень, великий и страшный». Так написано в главе 3, стих 4. «И всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как Господь обетовал это. И к избежавшим будет принадлежать всякий, кого призовет Господь». Мы видим, здесь речь идет о дне Господа, но также и о том, что спасение к тому времени будет находиться на горе Сионе, не в Германии, не в Америке. Тогда время милости для наций прошло. Тогда Израиль и все, которые принадлежат к 144 тысячам, уже давно находятся на родине и ожидают увидеть руку Господа и пережить милость Божью. В главе 4 со стиха 9 тогда описана эта великая битва. «Делайте это известным посреди язычников, вооружайтесь для святой войны». Также и этот оборот речи сегодня можно найти. Мусульманский мир говорит о святой или священной войне. Здесь нам сказано «вооружайтесь для святой войны». В конце это будет война святых, ибо Бог, как святой и истинный, вступит в битву. Огонь и сера будут дождем падать с неба, и Он положит конец всем тем, которые взбунтовались против Него и Его народа. Здесь все это очень ясно описано. «Спешите и приходите, все языческие народы, в округе, и соберитесь вместе». Туда, Господи, дай спуститься Твоим воинам. Пусть народы двинутся и сойдут в долину Иосафата, ибо там я совершу суд над всеми языческими народами отовсюду. И затем приложите серп, ибо жатва созрела, и топчите, ибо точило полно. Это день Господа. Это час, в который Бог произведет расчет, но только с языческими народами. Своему народу Он окажет милость. Своему народу Он окажет милость. Они были ожесточены и ослеплены ради нас, чтобы мы могли войти. И мы это прочитали в послании к римлянам. Если отвержение их уже послужило для спасения народов, какое же спасение должно открыться тогда, когда община будет завершена, и Бог сможет обратиться к народу Израиля, и весь его спасительный совет сможет прийти к завершению. В Откровении, 14 главе, затем нам описано это множество из Израиля на горе Сион. Откровение, глава 14, стих 1. «И увидел я видение, я видел, как Агнец стоит на горе Сионе, а с ним 144 тысячи, которые носят написанное на лбу своем имя Его и имя Отца Его». Они стояли на горе Сион. «С горы Сион изойдет призыв, и это есть та гора, на которую Господь сойдет и будет стоять со своими. Он встанет на Елеонскую гору, но Елеонская гора расколется, но гора Сион останется. И к тому моменту времени, тогда все множество из Израиля будет собрано там. И как мы можем это прочитать, множество на небесах поет, и эти здесь, на горе Сион, которые будут к этому моменту, они смогут выучить эту песню. Стих 2. «И услышал я звук с неба, как шум многих вод, и как грохот сильного грома». В то же время звук, который я слышал, звучал, как звук арфистов, играющих на арфах своих. Они пели новую песнь перед троном и перед четырьмя живыми существами и старейшинами. И никто не мог выучить этой песни, кроме 144 тысяч, искупленных от земли. Давайте подумаем, множество на небесах поет эту песню при брачной вечере Агнца, и звук проникает вниз, и к этому моменту времени избранные из Израиля, из каждого колена, 12 тысяч в полном числе находятся на горе Сион. Они показываются там с Агнцем, они слушают, они научаются, они вместе поют. Ибо после брачной вечери Господь сойдет со своими вниз, и тогда начнется тысячелетнее царство. Какая милость, что мы все это можем видеть и знаем. Вскоре это станет историей. Вскоре все это произойдет. Так же, как столетиями и тысячелетиями люди ожидали того, что определенные вещи должны были произойти. Сегодня мы смотрим назад и видим, как они произошли. Также и мы будем тогда мы сможем посмотреть назад и увидеть, как все это произошло. Наш Бог находится в плане. Он имеет план с нами. Он имеет его с Израилем. Он имеет его с народами. Благо тому, кто в эти дни позволяет ввести себя в этот план Божий. Реальность будет истолкованием, когда Господь возвратится, больше никому не нужно будет истолковывать, тогда ты и я будем толкованием слова. Твое и мое изменение тогда есть результат обетования. Точно так же, как воскресение усопших во Христе. Кто хочет сказать, как это все должно быть? Это ведь предоставлено Богу. Он знает, как это должно произойти. Важно, чтобы мы могли верить. Верить, как говорит Писание. И Писание говорит, мертвые во Христе воскреснут первыми. И затем будем мы, которые живем и остались, изменены. И вместе мы будем тогда взяты навстречу Господу в воздухе. Кто хочет толковать, это не нужно делать. Мы должны в тот день, который сотворил Господь, быть исполнением этих обетований Писания. Бог исполняет свое дело в эти дни. Он вызывает свой народ из наций ради имени Своего, вводит нас в Свое Слово, приготавливает нас. Иногда я думаю о высказывании брата Бранхама, как он сказал, это все настолько исполнилось. Израиль вернулся домой, и все другие обетования и пророчества уже исполнились. Да, он однажды сказал буквально или дословно, «Я больше не вижу ничего, что еще должно было бы исполниться, кроме возвращения Иисуса Христа». Он, конечно же, хотел выразить этим, что мы не должны ждать различных вещей и говорить, Бог, «Господь еще долго не придет», но чтобы наши глаза были открыты к тому, и чтобы мы видели, что Он уже сделал, и чтобы мы могли осознать, что мы находимся посреди великого дела Божьего. И кто-то может сказать, брат Франк, убежден ли ты в том, что Бог сейчас что-то делает? Ведь ничего не видно, ничего не слышно. Это каждый должен судить, как ему дано. Я годами видел руку Господа чудным образом. И дело Божье шаг за шагом сопереживал. Я не только сидел посреди тех, которые мощное служение пережили, но имел привилегию открыть мое сердце. Да, я должен сказать, Бог открыл его, чтобы принять и иметь участие в том, что Он сделал. Это открытое Богом Слово должно ведь понестись во весь мир, для свидетельства, ибо так написано в Матфея 24:14, что Евангелие о Царстве должно быть проповедано всем народам во свидетельство. Они не все примут это. Об этом нам не нужно беспокоиться, но как свидетельство, чтобы никто не имел извинения. Также и это поколение не имеет извинения. Бог поставил сигнал. Он сделал великие чудеса и знамения, чтобы обратить внимание на то, что Он имел сказать. Люди видели великие чудеса и знамения и не осознали, что Бог ведь на этом не закончил, что все это не могло быть тем, о чем у Бога идет дело, но что вывод Его народа должен был быть связан с этим. Я закончу такой мыслью о выводе народа Израиля. Моисей был послан к фараону, произошли великие чудеса и знамения, но не вывод. Только тогда, в самом конце, когда было принято предписание заколоть Агнца, помазать кровью на косяках дверей, тогда пришел тот момент, и произошел вывод. Мы должны осознать, что на Голгофе заключение завета Бога с человечеством произошло. Наш Господь говорит, это новый завет в моей крови. И кровь была пролита за многих для прощения грехов. И человек, который хочет прийти к Богу, должен верить, что Он есть, что Он дает себя найти, что Он вознаграждает всех, которые Его ищут, и исполняет им то, что Он обещал им. Недостаточно только верить, что Бог говорил или делал чудеса и знамения. Все должно гармонично согласовываться друг с другом. Слово Божье, Дух Божий, искупленное кровью множества, все должно гармонично согласовываться друг с другом. Мы должны стоять под полным оправданием, под кровью, под водительством Святого Духа, в Его Слове быть освящены. И если эти вещи обеспечены, тогда Бог по милости сделает остальное. Тогда мы можем совершенно не беспокоиться. Я, пожалуй, беспокоюсь о самом себе, но не об общине Господа, что она не будет у Бога. Здесь, в этой Библии, нам уже показано и описано. Иоанн пишет, «Я видел множество перед троном, омытое в крови Агнца». У Бога все это уже завершенные факты. Последние вызываются сейчас и прилагаются к общине, так, чтобы число стало полным, и Господь тогда мог обратиться к своему, открыться своему народу Израилю. И мы тогда вместе с ним будем иметь тысячелетнее царство, и затем вечность, которую Он ведь уже вложил в наши сердца. Закончим мы со словом со вчерашнего вечера из «Проповедника», глава 3. «Все, что Бог делает, к этому ничего нельзя прибавить. Это совершенно. И мы благодарим нашего Господа, что мы в это время можем видеть Его дело, иметь в этом участие, что мы в нашей жизни можем дать Ему действовать. Это ведь наше стремление не только быть зрителями, но людьми, которые Его милость снова и снова переживают. Сегодня мы должны совершенно сердечно благодарить нашего Бога, ибо истинно Он сделал великое в нас. Аллилуйя! Хвала и честь Его прекрасному имени. Аминь. Давайте встанем и еще раз поблагодарим Господа. Верный Бог, от сердца мы благодарим Тебя за милость и привилегию находиться под звучанием Твоего Слова. Господь, Ты делаешь его для нас живым, Ты делаешь его для нас ясным, оно становится для нас вдохновением, как будто Ты свежим перед нами его произнес. Верный Господь, забери все, что стоит на пути Твоего Духа. Мы вместе ставим себя под прощающую милость, под кровь завета. Господь, под Твое Слово мы склоняемся перед Тобой, насколько это даровано нам. Мы пытаемся служить Тебе. Да будет Тебе угодно сделать остальное в каждом в отдельности. Господь, я благодарю Тебя за всех моих братьев, за всех моих сестер здесь и на всех местах по всему миру. Ты Твой народ из всех языков и народов имеешь. Мы просим Тебя, дорогой Господь, если это находится в воле Твоей, возвысь еще раз десницу свою, и пусть также в Восточной Европе и в Западной, и повсюду еще и зайдет мощный призыв, ибо люди оказались постыжены, но Ты позовешь своих мощным голосом. Прими благодарность за это. Благослови с нами всех, которые призывают имя Твое, которые верят Слову Твоему, которые готовы послушно следовать за Тобой. Возлюбленный Господь, мы слышали Слово Твое, и я прошу Тебя об одном. Сделай нас благодарными. Сделай нас благодарными, Господь, сделай нас благодарными. Научи нас, чтобы мы Тебя благодарили после того, как Ты говорил с нами, нам возвестил Твою волю и Твое Слово. Пусть это сейчас еще произойдет, чтобы мы вместе возвысили свои голоса и благодарили Тебя, ибо воистину правая Господа возвышена, правая Господа одерживает победу, верный Бог, Ты говорил с нами. Твое слово есть «да» и «аминь». Мы приняли его, и поэтому оно в нас найдет исполнение. Верный Бог, прими благодарность, что Ты помазал наши глаза, о Господь, что мы можем видеть, наши сердца, что мы можем верить. Господь, еще раз я благодарю Тебя за все взаимосвязи Твоего слова, Ветхого и Нового Завета. Я благодарю Тебя также за брата Бранхама, как и за Павла, и за всех рабов Божьих, которых Ты посылал рано и поздно. Возлюбленный Господь, Ты даровал нам всеохватывающее поучение, всеобщий обзор по милости. Тебе, всемогущему Богу, да будет хвала и честь, слава и поклонение в имени Иисуса. Аллилуйя. Аминь.